Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». В издательстве Freedom Letters вышла книга профессора Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Рикардо Николози. «Военная риторика Путина» — так называется эта книга. И Рикардо Николози сегодня у меня в гостях. Рикардо, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Добрый день.
Рикардо, вы же филолог, славист и даже специалист, собственно, по, в частности, российской словесности. Каким образом вы решили обратиться вот к этой совершенно актуальной и вроде бы совершенно иной теме? Почему это попало в сферу ваших интересов?
Да, это можно показаться немного странным, что литературовед занимается политикой, но это не совсем так. Я с самого начала моей профессии я занимался риторикой именно. То есть история риторики в России. Моя первая книга, которая называется «Петербургский панегирик», это отчасти про то, как риторика как нормативная наука сформировала семантику, идеологию города Петербурга в 18 веке. То есть в разных жанрах похвальные слова, похвальные оды и проповеди отчасти.
Прокопович, например.
Да. Феофан Прокопович, самый главный пропагандист Петра Великого из Киева. Кстати, и вот мои интересы в риторике уже они существуют уже давно. Потом я занимался еще и занимаюсь риторикой науки, то есть как риторика именно риторическая аргументация, а не научная аргументация влияет на формирование каких-то идей. И научные теории, я занимался дарвинизмом, отчасти русским дарвинизмом.
И... То есть вы рассматривали научно-популярную литературу или вообще? Если, когда вы вообще говорите о риторике, вообще, да?
Да, вообще. То есть в научно-популярной литературе или публицистике это понятно, да? Это, это речь идет о популяризации науки. Но в самой науке это самое интересное. Дарвин, его книги, они на грани как бы научно-популярны. И он большой, как такой большой риторик, так сказать. И мне интересовалось, как риторика, какую роль она играет. Она фундаментальную роль или это декоративную роль. И политическая риторика — это одна из отраслей риторики вообще. Да? Самое важное, когда Аристотель основал риторику как наука, он много писал о политической риторике в контексте полиса, конечно, греческого. И поэтому я стал заниматься политической риторикой русской, российской уже давно, в 10-е годы. И в связи с войной для меня было важно как-то определить роль именно риторики, как функционирует путинская риторика в этой идеологии путинизма. Это как бы моя задача была.
А вы говорите в основном о военном нарративе, но не кажется ли вам, что те особенности, которые вы отмечаете, о которых, надеюсь, мы поговорим, они характерны для российской, в частности, путинской риторики вообще, вне зависимости от того, какая тема затрагивается, военная, мирная, экономическая и так далее?
Сейчас да. Военная риторика — это политическая риторика. Или наоборот, политическая риторика — это военная риторика. Но такой процесс длился очень долго. Но мы знаем, как стал Путин президентом, именно как военным президентом в связи с Чеченской войной. Мы все помним его мочить в сортире и так далее. Да? Он стал именно военным президентом. Но, скажем, военная риторика, она была всегда одна из возможных риторикой, которые были у Путина.
То есть, ну, то есть не... ее можно рассматривать как часть, да, общего как часть, дискурса. Да. Да?
Потому что одна из особенностей Путина как оратора — это то, что он может говорить на разных языках. А разные языковые регистры, да, у него есть разные языковые регистры. И военная тематика, военная риторика, она всегда присутствовала, но она не всегда была самой важной. В нулевые годы, скажем, она появляется, например, после Беслана, так начинается вот такая идея, что есть, что спонсоры террористов это на Западе, такой конфликт с Западом формируется. Потом, конечно, мюнхенская речь Путина 7-го года на конференции по безопасности, это будет как новое начало вот этой военной риторики. И потом после 2012 года возвращения Путина на должность президента, тогда вот военная риторика становится именно политической риторикой все больше и больше. И это ведет к ситуации, в которой мы сейчас все живем. Сказать, да. Да.
Рикардо, а можно ли сказать, что это такое это спонтанная эволюция риторического дискурса? Или те идеи, которые высказываются сейчас, или те особенности риторические, которые заметны сейчас, они, в принципе, сформировались достаточно давно? Вы ведь, собственно, говорите об эволюции путинской риторики, начиная с нулевых годов, то есть с 2000-х.
Да. Да. Ну, в путинизме ничего спонтанного нету, скажем так, да. Все довольно хорошо придумано и недавно придумано. Если говорить о военной риторике сегодняшней в связи с Украиной, она формируется уже в этом виде, который мы сейчас видим, уже в 2014 году. Например, в речи Путина для аннексии Крыма все аргументации, все нарративы, вся риторика аффектов, эмоций и так далее, она уже присутствует в этом виде. Она уже есть, она уже довольно четко обработана. Поэтому это вообще ничего спонтанного в этой риторике нету, да.
Как бы вы определили феноменологию путинской риторики? В чем ее особенность? И почему это заслуживает особого внимания?
Да, это очень интересный вопрос, и это как бы начало моей, моим занятием с этой темой. Существует такое странное, скажем так, присутствует у Путина вот не харизматичность, то есть он не красноречивый ритор, да, он не даже не Ельцин, он не Собчак и, конечно, не Барак Обама. То есть его риторика довольно утомительная, это не красноречивая, она не харизматичная. Но, с другой стороны, очень аффективная. То, что это меня интересовало, объяснить, почему это так. И риторика Путина, она очень сложная, в смысле, что в нее входят довольно разные аргументации, нарративы, но она очень гибкая. Смотря от ситуации, можно активировать одну часть этой большой картины мира, и забыть про другое. Ну, например, в начале специальной военной операции много говорилось о геноциде русских в Донбассе. Это как бы одна из главных тем, которая тогда была, да, идет геноцид в Донбассе, мы помогаем, да, это как бы гуманитарная у нас интервенция, операция. Вот это исчезло потом. потому что стало не очень важным. Больше стало вот более важным вот такое понятие, что это защита, то есть Россия защищает себя от Запада, вот этот конфликт с коллективным Западом, и больше стала вот геополитическая аргументация про то, что эта война только начало нового миропорядка.
Так что... А как одно согласуется с другим? Каким образом тезис, например, что русские и украинцы — это один народ, согласуется с геноцидом?
Да, это хороший вопрос. Есть такое понимание, что в риторике Путина вообще-то все может существовать, что это как бы постмодернистский феномен, где можно говорить обо всем, все правильно, все неправильно. Да? Но это не так. Я думаю, что основная логика существует, она устойчива, и на самом деле она гибкая. С геноцидом это очень просто объясняется. Русские и украинские — это один народ, но есть, так сказать, режим в Киеве, который не украинский. Поэтому и не русские, да, они, это как инструмент Запада, они все неонацисты, и через эту так называемую специальную военную операцию Российская Федерация освобождает Украину от не своего элемента, вот этот неонацистский режим. Поэтому все соединяется. Есть какая-то очень странная, но в себе устойчивая логика, которая существует, но в аргументации, смотря от, в зависимости от публики, кому Путин адресует свои речи, можно активизировать, так сказать, одну часть этой риторики, делать более большим, а все остальное как остается там, но не играет большую роль. Поэтому в этом смысле она очень гибкая.
Рикардо, я хотел бы вот на этом остановиться, да, потому что когда мы говорим о риторике, мы же все-таки подразумеваем вроде бы такое классическое понимание, убедительная и аргументированная речь, да, и не случайно вы ссылаетесь на Аристотеля, у которого помимо риторики существует еще и логика. Когда мы говорим вот о такого рода дискурсах, такое впечатление, что это риторика, которая построена на логических уловках и манипуляциях. Так ли это?
Это, конечно, так. Это очень манипулятивная риторика Путина и вообще путинизма. Да? Путин — это главный спикер этой идеологии, но есть и другие. То есть она манипулятивная, основана на откровенной ложи. Опять геноцид в Донбассе русского насилия, такого нет. И не было, и не может быть. Как может быть геноцид, если вот эти территории контролируемы Российской Федерацией? Да, как, о каком геноциде может быть речь. Дело в том, что политическая риторика, она основана не на логике, то есть не основана на том, что правда — неправда, правильно — неправильно. Да, это было бы это более... это вопрос логики, философии. А риторика основана на правдоподобии. То, что правдоподобно, кажется правдоподобным. И это правдоподобное, оно меняется в зависимости от контекста и от аудитории. Да. Это основа всей риторики. Да? Это очень... Риторика — это очень ситуативное такое искусство, инструмент для убеждения слушателей или оппонента. Еще такой момент, что убеждение — это не обязательно такой диалогический процесс, где я говорю вам что-то, а вы мне другое. То есть в диалоге мы потом возникает какой-то консенсус. Да? Это как бы аристотельская модель риторики, основанная для демократии, где есть дебаты, где есть возможность убедить адресата и так далее. Но риторика работает и работает очень хорошо даже в контексте, где нет диалога. Да, это в Российской Федерации это так, в путинизме всегда было так. Но цель это другая. Это не убедить в том, что то, что я говорю, это правильно и нужно, а цель это, чтобы достиг какое-то понимание, позиции того, который говорит. То есть цель путинской риторики — это не убедить адресата в том, что эта война нужна, что эта война необходимая, а в том, чтобы убедить адресата, что сопротивление не нужно. Потому что есть какой-то, есть аргументы в Российской Федерации, которые делают эту войну как бы понятным каким образом. Да? Поэтому это другой уровень персуазии, как говорится в риторике, убеждения, более низкое, но очень эффективное. Поэтому не предполагается какую-то поддержку режима, какую-то поддержку Российской Федерации, а более такое низкое уровень убеждения в том, что у Российской Федерации какие-то аргументы для этого есть. Не все правильно. Все очень плохо даже, но другие тоже нехорошие, так сказать. Да? Запад тоже действует таким образом. То есть как-то общее понимание того, что эта война плохая, но она нужна как бы Российской Федерации.
А, Рикардо, здесь вот в последнее время появился еще один замечательный термин, уже в данном случае из уст Трампа, и это выводит риторику еще на один уровень. Да? В связи с последним скандалом вскрытие вот последних переговоров и, собственно, вот этого мирного плана, который состоял из там, 28 пунктов, да. Трамп, отвечая на вопрос корреспондента, сказал, что эта вещь-то все обыкновенная. Каким образом продать? Да?
Да.
Но по существу, опять-таки, речь идет о продаже, да, то есть о некоторой выгоде, которую можно извлечь вне зависимости от того, насколько это объективно хорошо или плохо.
Вот именно, да. Это, в принципе, то же самое. То есть Путин и путинизм, они продают какую-то картину мира, где эта война может существовать. И нет причин сопротивления этой войне. В принципе, это, да, та же самая логика, да.
Рикардо, вы стали уже об этом говорить, и хочется вот чуть-чуть более подробно. Вы стали говорить об адресатах, собственно говоря, риторических или просто выступлений Путина. Долгое время, например, среди российских политологов и экспертов вообще по политике доминировала точка зрения, что риторика Путина, она адресатом своим имеет вовсе даже не, собственно, российское население, и обращена не к внутренней аудитории, а к аудитории внешней. Да? То есть они ориентированы прежде всего на внешнюю, а не российскую аудиторию. Так ли это? Действительно ли вот в этих посланиях Путина как будто заложена некоторая часть информации, которая адресована специально, соответственно, да, для западных политиков?
Нет, это не так и не может быть так. Значит, Путин как российский президент, президент Российской Федерации, естественно говорит и русскому аудиторию. Другого не может быть. Дело в том, что у Путина, как вы сказали, есть разные адресаты, смотря какую речь он читает. Опять, риторика — это довольно контекстуальная вещь. Например, когда он читает это послание Федеральному собранию, так довольно программная речь каждый год, кстати, в этом году его не будет, как ни странно, хотя он обязан каждый год докладывать. Он говорит, тогда он говорит к чиновникам, да, то есть к парламенту, к правительству, и поэтому он там использует такой язык довольно технократический, напоминает немножко советскую риторику, да. Тогда это понятно, к кому он обращается. Если он говорит на...
И там, кстати говоря, довольно много статистики всегда. Это тоже риторический прием.
Да. Это такое... Вызывается ощущение, что Путин, он компетентен. Он знает, о чем он говорит. Это очень важно для путинизма, чтобы вот первое лицо, он был компетентным, и надежным политикам. Поэтому там очень много цифр, и эти речи довольно скучные, да? Понятно там почему. Когда он говорит, например, на прямой линии, это совсем другой жанр. Совсем другой жанр. Он там говорит народу, к народу, да, российскому народу, показывает себя компетентным политиком, который понимает проблемы общества, знает, какие решения надо принимать, и показывает себя даже эмоционально такие близким к народу. Тогда он там говорит по-другому. Если он говорит на Валдай, форум, да, на конференции Валдая-клуба, тогда это более такие политологические речи, более философские, так сказать. Он, конечно, он не философ и не интеллектуал, но там его речь уже другая. Там вопросы другие, глобальные политики и так далее.
История, да? История еще.
Да, история. И вообще. Когда он говорит на параде, 9 мая, это торжественная речь, это другой жанр, поэтому говорит по-другому. Кому он обращается? Смотря где и когда он говорит, кому, и в зависимости от этого речи бывают другими. Но во всех этих речах есть всегда такая устойчивая картина мира, которая он продает как правдоподобная. И она ориентирована на ожидания аудитории. То есть это не просто как бы сверху навязывать такую аргументацию, она коммуницирует с ожиданиями публики. Поэтому все эти нарративы, все эти аргументации, они должны быть понятными и восприняты как правдоподобными. И это, к сожалению, бывает.
Эти картины мира отличаются, например, при обращении в большей степени там, к внешней аудитории и к аудитории внутренней, или нет, или существует единство?
Существует единство, как я сказал, это единство, сложное единство. Там в этой картине мира входят в разные элементы. Конфликт с Западом, роль Украины в российской цивилизации, геополитика и так далее, и так прочее. Но он в зависимости от контекста и от речи, он как бы фокусирует один элемент и разные элементы из этой большой картины мира и с этим работает. Например, когда он говорит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в прошлые годы туда приезжали представители Запада, да? Сейчас только представители глобального юга. Конечно, он там говорит вот им, этим людям, понятным, на этим людям понятным языком. Это значит антиколониальная борьба, гегемония Запада, что сейчас образуется новый миропорядок, какую роль играет глобальный юг в этом новом миропорядке и так далее, и так прочее. Поэтому она устойчива, эта аргументация, эта риторика, и на самом деле и гибкая.
Вот. Да. Вы пишете книги, собственно, и сейчас вы оговариваетесь, да, что вот эта путинская риторика в данном случае не только персоналистична, да, но по существу это некий нарратив, который во многом отличает и сегодняшнее официальное лицо в России вообще, а во-вторых, это еще и в какой-то степени элементы путинской риторики мы можем заметить и в российской пропаганде. Можно ли сказать, что именно заимствует пропаганда? И что утрирует? Настолько ли она гибкая, ну, по вашим словам, как и путинский дискурс?
Но путинская риторика — это источник всей пропаганды. Это так, и по-другому не может быть. Значит, он автор этого дискурса в смысле, что он определяет рамки политического дискурса российского сегодня. Поэтому речи Путина, они важны, потому что они программнее, всегда программнее. Несмотря где он и как он говорит, если он дает интервью своему любимому журналисту, Зарубин, да, по-моему, его зовут. Или он говорит, когда он читает послание Федеральному собранию. Все это программные такие речи. И они определяют рамки дискурса. Пропаганда — это огромная машина в Российской Федерации, как вы знаете. Туда входят не только телевидение, но и блогеры, и телеграм-каналы, военкоров, например, и так далее. Это огромная машина, она двигается в рамках этого дискурса. Этот дискурс определяет Путин. Он автор политического дискурса и как бы автор тоже реальности, который исходит из этого дискурса. Пропаганда, что делает пропаганда? Она иллюстрирует, немножко варьирует, находит все новые формы, чтобы делать эти аргументации, нарративы понятным. Она отчасти, как, например, Владимир Соловьев, да, ведущий, который выступает очень резко, немножко утрирует некоторые элементы этой риторики, но всегда в рамках того, что определил сам Путин. Да? Это персоналистская, в принципе, автократия в России, и по-другому не может быть. Поэтому пропаганда, она важна, потому что только речи Путина, они не могли бы так влиять, да, на аудиторию международную и российскую, но они зависят от Путина.
То есть, иными словами, путинская риторика задает некоторые векторы развития, да, в которых движется уже пропаганда. Да?
Не только это, но и аргументации довольно определенные, и нарративы, и все остальное. Эмоциональную часть этой риторики, она все присутствует, она присутствует в речах Путина, который сам может выступать в разных регистрах языковых. То есть часто говорят, например, что то, что говорит или пишет Дмитрий Медведев, это вне путинизма, это вообще другое. Это не так. Сам Путин может говорить как Медведев. Это ему, возможно, это очень редко делает, но он может. Он может выступать как Владимир Соловьев, он может выступать как технократ. У него вот разные такие языковые регистры и языковые персоны риторические. Это тоже входит в феноменологию путинизма. Да.
Рикардо, хотелось меня спросить еще вот о чем. Почему, с вашей точки зрения, в путинском дискурсе такое важное место занимает история и иногда даже с некоторым перевесом, иногда даже как будто во вред, если учитывать, допустим, последние переговоры с Трампом. Почему так важна мировая российская история здесь?
Я думаю, что это зависит от Путина самого, который как-то воспринимает себя как главного историка России сегодня. и понимает историю как, и, как бы источник или как да, источник понимания сегодняшнего мира. Mm-hmm. Это вообще в политической риторике это ничего особенного в этом нет. То есть ссылаться на историю — это один из многих приемов, которые существуют в политической риторике. Но у Путина это становилось все больше и больше. Вот в 10-е годы, потом 20-е, он стал автором, якобы автором научных статей, которые у нас здесь на Западе рекомендовали как научные статьи. Посольство они послали всем профессорам и попросили с этим работать. Он, кажется, в этом верит, что он настоящий историк. Хотя мы знаем, что эти статьи писались другими людьми, Мединский, его команда и так далее. Но в этом как бы есть еще логика, потому что для путинизма это важно подчеркнуть, что события, сегодняшние события, они не уникальны. Это столкновение с Западом, это как бы историческое такой феномен, который происходит уже веками. И превращает историю в какую-то странную метафизику истории. Значит, судьба России — это сопротивление с Западом, который хочет завоевать Россию. Пытался это много раз. Это смутное время, Наполеонская война, Вторая мировая война и так далее. Поэтому судьба России — это в таком движении истории, которое всегда повторяется. Из этого никакого выхода нет. Значит, борьба с Западом, победа, опять борьба, опять победа и так далее. Поэтому такая метафизика истории, она важна для путинизма, чтобы объяснить сегодняшнюю ситуацию. И определение Украины как нацистской державы тоже входит в эту картину мира.
Как страны, искаженные нацизмом, скорее даже так.
Да. Поэтому повторение или даже продолжение... В книге говорю о том, что вот специальная военная операция, так называемая, она воспринимается через очки истории, где Украина выступает в ту роль, которая якобы она имела во Второй мировой войне, хотя вот роль Украины и украинцев очень сложная, но вот... Зеленский как глава украинского правительства, он не может по-другому выступать, как бандеровцы так в то время выступали. Да? Вот такая странная, в общем, метафизика истории. Она очень важна для путинизма. Она ничего не объясняет. Потому что это чистая аналогия. То есть в термине риторической аргументации это работает на уровне аналогии. И аналогия — это очень слабая форма аргументации. Да? Mm-hmm. То есть нацистский режим, он нацистский, потому что он нацистский. Даже. Значит, они поступают так, как нацисты поступают. А что делают нацисты? Они хотят разрушить Россию. Почему? Не потому, что они нацисты идеологически, а потому, что это воплощение опять такого метафизического врага Запада, который всегда был и всегда будет.
Рикардо, отсюда же возникает и еще одна проблема, которая, мне кажется, тоже чрезвычайно актуальной. В свою очередь, этот риторический дискурс влияет и на восприятие истории. Мы слышали из уст Мединского, что на самом деле важна не достоверность, не факт, но скорее миф. То есть, иными словами, история как наука все-таки, да, которая пытается найти какую-то достоверность и дать объективную картину прошлого, отодвигается на второй план. А вместо этого дает такая своего рода историческая мифология.
Да, точно. Это так. И это огромная проблема для исторических наук в Российской Федерации сегодня, которые превращают себя в... Или должны, они это, конечно, еще не делают, но как бы направление или векторы, это понятно, что они должны как бы иллюстрировать все эти мифы, которые живут, потому что они мифы, а не без столкновения с реальностью.
Совершенно верно. Ну, и, кстати говоря, это уже становится опасным, да, просто объективное изучение истории, потому что попадает под достаточно расплывчатые понятия о фейках, дискредитации и прочее, да? То есть, иными словами, это как бы запрет на объективное изучение истории в частности, хотя, конечно, не только, и на другие гуманитарные дисциплины влияет.
Конечно, потому что история сакрализируется, в принципе, да, это сакральное пространство, и в любом сакральном пространстве все понятно, все четкое, и как сакрально, это как невозможно просто изменить это отношение к Великой Отечественной войне, это так функционирует, да, поэтому фейки об истории как проблема в России, это большая проблема для гуманитарной наук и отчасти для исторических наук в России сейчас.
Ну, так же, как закрытие архивов, запрещение книг и прочее, прочее. Конечно. Еще одну проблему я хотел бы затронуть, а именно это вот постмодернистский риторический дискурс, который, на самом деле, видимо, сегодня вообще становится таким некоторым трендом, неким маркером, который сказывается на самом деле на политическом дискурсе вообще, а не только на российском дискурсе. В своей книге вы пишете, в частности, и о проблемах права, закона.
Да.
Что закон оказывается не некоторой абсолютной категорией, которая подчиняет в себе все, а он, им, по сути дела, можно манипулировать. Можно ли сказать, что по существу перед нами довольно глобальный, на наших глазах происходит довольно глобальный процесс, другое дело, что он начался, наверное, не сегодня. То есть это нарушение основных принципов конституционных, юридических, правовых, нормативных, которые были заложены, ну, по крайней мере, в эпоху Просвещения. Вот недавно на русский язык была переведена книга Фридриха Мейнека «Немецкая катастрофа». И, в частности, говоря о становлении гитлеровского режима, он пишет о забвении так называемой аристократической дипломатии, прав человека и прочее, прочее. То есть принципов аристократической дипломатии, которые, с точки зрения Фридриха Мейнека, держались на некоторых незыблемых основах и представлениях чести, достоинстве, главенстве закона и прочее, прочее. Можно ли сказать, что сегодня мы видим как бы нарушение этих важнейших принципов, а с ними и таких вроде бы неотъемлемых категорий со современной цивилизации, как, не знаю, свобода слова, права человека и прочее, прочее.
Да, это очень интересный вопрос. И немножко за рамки именно риторики, но в книге я об этом пишу в связи с понятием чрезвычайного положения. Но здесь, наверное, два пункта важных. То есть путинизм понимает себя как сопротивление универсализма. Да? И вся эта теория или идея, что Россия — это цивилизация, государство-цивилизация, идет именно в эту сторону. В мире существуют разные цивилизации, они все разные. И нет больше вот этого понятия универсализма, свобода слова, права человека и так далее. Универсализм — это инструмент, так говорит путинизм, да, это инструмент Запада, это инструмент гегемона. Поэтому в этом смысле, да, это отказ от просвещения, в принципе, отказ от достижения французской революции, если можно так объяснить. Другой пункт – это то, что путинизм, хотя он начал вот с этим лозунгом «диктатура закона», если мы помним, mm-hmm. да, нулевые годы, это был, mm-hmm. по-моему, самый первый лозунг mm-hmm. путинизма «диктатура закона». Сейчас ситуация такова, что Путин действует в рамках такого постоянного, перманентного, чрезвычайного положения. Я в книге, у меня есть глава, где я это объясняю через теорию Карла Шмидта. Карл Шмидт такой юрист и главный юрист Третьего рейха, который объяснил, что суверенность это зависит от способности определить, когда существует чрезвычайное положение, которое, как бы, через которое суверенная держава может определить, может действовать вне закона и должен действовать вне закона, когда существует опасность, экзистенциальная опасность. Суверенная держава в состоянии определить вот это чрезвычайное положение и закончить это чрезвычайное положение. В России сегодня мы живем в таком мире, где чрезвычайное положение не объявлено, война, она не объявлена, да? Нет ситуации войны в России, в юридическом смысле этого слова. Но путинизм действует, всегда зависит от ситуации вне закона. Хотя закон, конечно, существует и важен, но для всех поступления путинизма они могут действовать вне закона. Мы это выделили в связи с мятежом Пригожина, когда, в принципе, такое помилование Пригожина и не было возможным. Но Путин это сделал, чтобы контролировать ситуацию, чтобы так не было продолжения мятежа в России. Это вне закона. Он определил, когда есть чрезвычайное положение вне закона и когда она закончилась вне закона. Но это как бы момент кризиса в ситуации, где сейчас Российская Федерация живет в перманентно чрезвычайное положение. Поэтому является ли это такой тренд, мировой тренд, я не знаю. Я все-таки вижу большие разницы между демократами, демократическими державами и путинизмом как автократия. Там все-таки есть разницы большие.
Особенность, этот феномен чрезвычайного положения. Но ведь, по сути дела, это сомнение в том, что закон сам по себе сакрален. Вот миф исторический сакрален, а закон нет. Да.
Ну, закон — это для всех сакрален, но не для Путина.
А, понятно.
Да, да, да.
Эту сакральность можно... Ясно. Можно отменить.
Диктатура закона, она существует для всех, но не для Путина.
То, да. Что противоречит знаменитым пушкинским строкам, угу. «Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите угу. выше вы народа, но вечный выше вас закон». Да. Этой иерархии как будто уже не существует.
Я думаю, что она не существует. И это как бы поздний путинизм живет в этом мире, да.
Рикардо, последний вопрос у меня вам хочется задать в нашем сегодняшнем разговоре. Что может противостоять путинской риторике? Насколько она опасна как явление? Насколько она разоразительна? И можно ли бороться не просто с дискурсом, но и в частности с политической апатией общества? Об этом вы тоже пишете, что одна из целей путинизма на самом деле это отсутствие политической активности у населения. Полное равнодушие к политике, да, даже отстранение от нее, то, что развязывает руки. С вашей точки зрения, вот, насколько осознается эта опасность, и каким образом ей можно противостоять?
Ну, во-первых, я с вами согласен, эта риторика путинизма, Путина и путинизма, она очень заразительна и очень опасна. Я хотел это в этой книге, в моей книге тоже объяснить, потому что иногда есть такое мнение, что это просто риторика, да? Это просто риторика и не имеет никакого отношения к реальности. Это именно до начала полномасштабной войны было такое мнение. Да? Пусть он говорит, но надежный партнер для Запада, например. Да? Или в России, в российском обществе такое понятие, что ну, нас это не касается. Да? Мы не занимаемся политикой, это нас не касается, мы живем в своем мире. Это эффект путинизма. Это желательно, вот такая апатия населения. Лояльность населения можно показать, идя на выборы, и на очень низком уровне. Да? Это такой, такой эффект, желательный эффект путинизма. Как сопротивляться, и может вот в российском обществе возник какое-то сопротивление к этой скучной, но, скучной, но очень влиятельной ну, риторике. У нас есть пример Алексея Навального, например. Алексей Навальный, он был опасным для режима, потому что у него была очень эффективная, очень хорошая риторика. Да? Он умел говорить именно в митингах то, что Путин не умеет. Да? Он очень редко говорит на митингах. И у Навального была очень хорошая риторика, очень эффективная, очень простая, такая популистская риторика. Мы боремся против коррупции, есть элита, есть народ, я с народом и против элиты. Очень довольно простая, но очень эффективная. Потом еще медийное пространство движения Навального было отличное. Это была самая такая опасность для путинизма. Мобилизации общества непонятно в какую сторону. Да? Конечно, может, такое может возникать в любое время. Сейчас нет, как бы, нет пространства.
Нет пространства.
Да, нет предпосылок, нет пространства для этого, к сожалению. Но я думаю, что просто нужен какой-то момент, а это может опять возникнуть. Даже, вот даже сам Пригожин, противный, да, криминальный человек, но он до мятежа стал говорить политически, на понятным языком, опять такое популистская риторика у него была, и могло стать начало какого-то движения. Поэтому сопротивление этой риторики, это понятно, в какую сторону он может идти. Это более такое эффективное, харизматичное. И с этим бороться путинизм очень, очень долго. И еще такой момент, что российское общество медленно меняется. В путинизме все изменения, они происходят медленно, но устойчиво. Дело в том, что после начала полномасштабной войны российское общество изменилось довольно сильно. Закрылись все пространства дискуссий всевозможные. И началась такая, сказать, милитаризация общества. Патриотизм становится все больше и больше важным. Поэтому идет к сторону тоталитаризма, довольно такого, довольно знакомого тоталитаризма, но очень медленно. Вопрос в том, что происходит с обществом, которое становится тоталитарным, но без мобилизации общества. Она должна быть когда-то, да, тоталитаризм предполагает мобилизацию общества, такое сильное движение в сторону власти. А как может такое апатичное такое общество российское справиться с этим? Это будет сложно именно для путинизма. Да.
То есть следует ждать изменений, но какого рода, сказать достаточно трудно. Я понимаю, что так, наверное. Такой можно сделать вывод.
Да, как все говорят об этом. При этом риторика Путина, она не меняется. Она становится устойчивой. Наверное, наследник Путина. Посмотрим, кто будет. Он может использовать другую риторику, более тоталитарную. Потому что именно сейчас это риторика Путина, это не тоталитарная риторика. Mm-hmm. Она работает по-другому. Это не Гитлер, это не Геббельс. Совсем не так. И посмотрим, в какую... Поэтому риторика влияет очень на политику. Она главная часть, в общем, политики. Да. Риторика Путина сегодня несовместима с понятием тоталитарного общества, как ни странно. Она принадлежит к прошлому. Но российское общество идет...
К тоталитаризму.
Я думаю, что да, есть признаки того. А что будет с риторикой потом? Это непонятно. Сам Путин, он не может это таким образом говорить. Это уже старый человек, у него все в плане риторики, он все знает. Ему важно, чтобы он владел этой риторикой до конца. Это он умеет, в любой ситуации умеет повторять все эти аргументы и нарративы. А выйти из этой зоны комфорта для него, да, это будет очень сложно.
Рикардо, огромное вам спасибо за беседу. Еще раз я напомню о том, что мы, в частности, говоря о самых разных проблемах, имели в виду в первую очередь книгу Рикардо Николози «Военная риторика Путина», которая вышла в издательстве Freedom Letters. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.